превращение. Ну и запах тут, подумал Роквелл. От Макгайра несет пивом, от Хартли усталой, давно не мытой плотью, но хуже всего острый будто от насекомого запах, исходящий от Смита, чье обнаженное тело, обтянутое зеленой кожей, застыло на столе. И ко всему еще тянет бензином и смазкой от непонятного механизма, поблескивающего в углу тесной комнатушки. Этот Смит уже труп! Роквелл с досадой поднялся, спрятал стетоскоп. «Мне надо вернуться в госпиталь. Война. Работы по горло. Сам понимаешь, Хартли, Смит мертв уже 8 часов. Если хочешь еще что-то выяснить, вызови прозектора. Пускай вскроют». Он не договорил. Хартли поднял руку. Костлявой, трясущейся рукой показал на тело Смита, на тело, сплошь покрытое жесткой зеленой скорлупой.
«Возьми стетоскоп, Роквелл, и послушай еще раз. И еще только раз, пожалуйста!»
Роквелл хотел было отказаться, но раздумал. Снова сел и достал стетоскоп. Собратьям врачам надо уступать. Прижимаешь стетоскоп к зеленому окоченелому телу, притворяешься, будто слушаешь. Тесная полутемная комнатушка вокруг него взорвалась. Взорвалась единственным зеленым холодным содроганием, словно по барабанным перепонкам ударили кулаки. Его ударило. И пальцы сами собой отдернулись от распростертого тела. Он услышал дрожь жизни. В глубине этого темного тела один, только раз ударило сердце, будто отдалось далекое эхо в морской пучине. Смит мертв, не дышит, закостенел, но внутри этой мумии сердце живет. Живет! Встрепенулось, будто еще нерожденный младенец. Пальцы Роквелла, искусные пальцы хирурга, старательно ощупывают мумию. Он наклонил голову. В неярком свете волосы кажутся совсем темными, где-то поблескивает седина. Славное лицо, открытое, спокойное. Ему около 35. Он слушает опять. И опять на гладко выбритых щеках проступает холодный пот. Невозможно поверить такой работе сердца. Один удар за 35 секунд. А дыхание Смита? Как этому поверить? Один вздох за 4 минуты. Движение грудной клетки неуловимо. Ну а температура? 60. Хартли засмеялся. Не очень-то приятный смех. Больше похожий на заблудшее эхо. Сказал устало.
«Он жив!» «Да! Жив!» Несколько раз он меня едва не одурачил. Я вводил ему адреналин, пытался ускорить пульс, но это не помогало. Уже 3 месяца он в таком состоянии. Больше я не в силах это скрывать. Потому я тебе и позвонил, Роквелл. Он... Это что-то противоестественное.
Да. Это просто невозможно. И как раз поэтому Роквелла охватило непонятное волнение. Он попытался поднять веки Смита. Безуспешно. Их затянуло кожей, и губы срослись, и ноздри. Воздуху нет доступа.
И все-таки он дышит.
Роквелл и сам не узнал своего голоса. Выронил стетоскоп, поднял и тут заметил, как дрожат руки. Хартли встал над столом. Высокий, тощий, измученный.
«Смит совсем не хотел, чтобы я тебя вызвал. А я не послушался. Смит предупредил, чтобы я тебя не вызывал всего час назад».
Темные глаза Роквелла вспыхнули, округлились от изумления. Как он мог предупредить? Он же недвижим. Исхудало лицо Хартли,
Заострившиеся черты, упрямый подбородок, сощуренные в щелку глаза, болезненно передернулось.
«Смит думает. Я знаю его мысли. Он боится, как бы ты его не разоблачил. Он меня ненавидит. За что? Я хочу его убить. Вот за что. Смотри!»
Он неуклюже полез в карман своего мятого, покрытого пятнами пиджака, вытащил блеснувший вороненой сталью револьвер.
«На, Мёрфи! Возьми! Возьми, пока я не продырявил этот гнусный полутруп!»
Макграйер попятился. На круглом красном лице испуг.
«Терпеть не могу оружие! Возьми ты, Роквелл!»
Роквелл приказал резко, голосом беспощадным, как скальпель. «Убери револьвер, Хартли! Ты 3 месяца проторчал возле этого больного, вот и дошел до психического срыва! Выспись! Это помогает!» Он провел языком по пересохшим губам. «Что за болезнь?» — подхватил Смит. Хартли пошатнулся. Пошевелил непослушными губами. «Засыпает стоя», — понял Роквелл. Не сразу Хартли удалось выговорить.
«Он не болен. Не знаю, что это такое, только я на него зол, как мальчишка злится, когда в семье родился еще ребенок. Он не такой неправильный. Помоги мне. Ты мне поможешь, а?»
«Да, конечно», — Роквелл улыбнулся. «У меня в пустыне санаторий. Самое подходящее место, там его можно основательно исследовать. Ведь Смит — это же самый невероятный случай за всю историю медицины. С человеческим организмом такого просто не бывает». Он не договорил. Хартли прицелился из револьвера ему в живот.
«Стоп, стоп! Ты не просто упрячешь Смита подальше. Это не годится. Я думал, ты мне поможешь. Он зловредный. Его надо убить. Он опасен, я знаю, он опасен!»
Роквелл прищурился. У Хартли явно неладно с психикой. Сам не знает, что говорит. Роквелл расправил плечи. Теперь он холоден и спокоен.
«Попробуй выстрелить в Смита, и я отдам тебя под суд за убийство! Ты надорвался умственно и физически. Убери револьвер!»
Они в упор смотрели друг на друга. Роквелл неторопливо подошел, взял у Хартли оружие, дружески похлопал по плечу и передал револьвер Мерфи. Тот посмотрел так, будто ждал, что револьвер сейчас его укусит. «Позвони в госпиталь, Мерфи. Я там не буду неделю, может быть, дольше. Предупреди, что я занят исследованиями в санатории». Толстая красная физиономия Мерфи сердито скривилась. «Что мне делать с пистолетом?» Хартли стиснул зубы, процедил. «А возьми его себе».
«Погоди, еще сам захочешь пустить его в ход».
Роквеллу хотелось кричать, возвестить всему свету, что у него в руках невероятная, невиданная в истории человеческая жизнь. Яркое солнце освещало палату санатория. Смит, безмолвный, лежал на столе. Красивое лицо его застыло бесстрастной зеленой маской. Роквелл неслышными шагами вошел в палату. Прижал стетоскоп к зеленой груди. Получалось то ли царапанье, то ли негромкий скрежет. Будто металл касается панциря огромного жука. Поодаль стоял Макгайр, недоверчиво оглядывал недвижное тело, благоухал недавно выпитым в изобилии пивом. Роквелл сосредоточенно вслушивался. Наверное, в машине скорой помощи его сильно растрясло. Не следовало рисковать. Роквелл вскрикнул. Макгайр, волоча ноги, подошел к нему. «Что случилось?»
«Случилось?»
Роквелл в отчаянии огляделся. Сжал кулак.
«Смит умирает!»
«С чего ты взял?» Хартли говорил, Смит просто прикидывается мертвым. «Он и сейчас тебя дурачит».
«Нет!»